Добрый день, добро пожаловать в Московскую Библейскую Церковь. Большое спасибо Петру за то, что он огласил тему той серии бесед, которая в нашей церкви проходит. Это серия бесед по Евангелию от Матфея под общим названием «Уверенность в Царе», «Уверенность во Христе». И в прошлый раз пастор Алексей Обровец говорил о том, каким образом чудо и вера взаимосвязаны и каким образом они друг друга взаимодополняют. Прежде чем перейти к непосредственно беседе сегодняшнего дня, я хотел бы сделать одно из двух рекламных объявлений. Объявление первое будет связано с проповедью, которая будет прочитана в следующий раз. Она посвящена тому, как справиться с придирками. Я думаю, вот эта своеобразная форма общения между людьми достаточно, к сожалению, распространена, и многие из нас наверняка с этим сталкивались. Мы будем говорить о том, каким образом человек верующий с придирками может справиться. Тема сегодняшней проповеди – называется «Три ступени в небо». И здесь мне позвольте перейти ко второй рекламной паузе. Стремительно приближаются майские праздники. И для тех из вас, кто еще не решил, куда поехать, я хотел бы прорекламировать Тульскую область ближайшего соседа Подмосковья. Это действительно очень красивый край, где есть масса богатейших по своим экспонатам музеев. Это и Тульский Кремль, и Тульский музей оружия, и Богородицкий дворец-парк, и совершенно потрясающий музей Поленова. И географически ближе всего расположенный к Москве музей-усадьба Андрея Тимофеевича Болотова. Болотов был современником Ломоносова и, подобно Михаилу Васильевичу, был человеком выдающегося ума, знаний и кругозора. Это был ученый, это был писатель, это был, как ни странно это прозвучит для XVIII века, генетик. И он оставил очень любопытное наследие, в том числе то, с которым мы сталкиваемся, наверное, не ежедневно, но еженедельно наверняка. Он популяризатор картофеля в нашей стране. Как известно, появление этого корнеплода первоначально в России было встречено в штыки. Крестьяне не хотели ни возделывать картошку, ни тем более ее есть. Были даже картофельный бунт. Так вот, Андрей Тимофеевич Болотов придумал не то что умный, а поистине гениальный способ, каким образом любовь к этому корнеплоду привить. Он не стал убеждать в полезности картошки, он не стал как-то принуждать ее возделывать и есть насильно. Нет. Он купленные запасы картофеля сложил в амбары и поставил часовых. Крестьянушки тут же смекнули, что это наверняка что-то ценное. И когда часовые, ну, как бы по лености, как бы по недосмотру, стали свои посты покидать, крестьяне тут же амбары разворовали, картошку всю украли, уже нисколько не сомневаясь в полезности данного рода продукта. И действительно, ход гениальный, человек был умнейший, и никто ни в ту пору, ни сейчас, в принципе, не поставит знак вопроса касательно того, а насколько господин Болотов был умен. Но вот этот вопрос об уме, он в отношении некоторых людей нет-нет, да и задается. Редким случаем является постановка этого вопроса по отношению к уму собственному, потому что всегда ожидаешь ответ исключительно положительный. Ну и в самом деле, мы можем признать, что, увы, есть люди, которые, ну, наверное, немного более красивее нас. Чудовищной несправедливостью являются, что некоторые богаче. Но вот с точки зрения ума, ну, наверное, да, к интеллектуальной элите Мы себя не причисляем, но, безусловно, к числу людей образованных и умных, безусловно, да. И это вполне справедливо. Мы живем вот в огромном, как вот Петр говорил, красивом мегаполисе, в котором есть огромное количество источников информации, и человек современный, обладая всеми этими потоками знаний, ну, действительно, уж явно не будет себя причислять к каким-то людям интеллектуально неодаренным. Я даже видел не так давно рекламный плакат. Вот представьте себе огромный постер, на котором алела надпись «Если ты умный, то почему бедный?». Я допускаю, что это, наверное, несколько экстремальное выражение того постулата, что ум – это ценность, а носителю ценности, в принципе, полагается награда. Будь то, может быть, какой-то дополнительный достаток, будь то, может быть, ну, предположим, какой-то успех, и это справедливо. Но что вот действительно ожидается от человека умного, так это определенный интеллектуальный голод. Жажда, большая или не очень, но тем не менее жажда новых знаний. И то, что вот мы читаем в том отрывке, который мы будем изучать, слова Христа, обращенные к людям, где утаивается некое знание от людей умных и разумных, кажется достаточно несправедливым. Мы посмотрим, насколько это действительно так, и еще посмотрим вот на какой вопрос с несправедливостью менее связанный, но также имеющий отношение к подавляющему числу людей. Я должен сказать, что вот этот вопрос об уме, умен ли я, в моем исполнении этот вопрос не всегда получал положительный ответ, особенно когда я учился в школе. Моим вечным кошмаром было несколько предметов, прежде всего связанных с точными науками, в частности физика, из которой я не запомнил практически ничего и утешал себя тем, что это учителя черствые и бездарны, а мне просто не повезло. Я помню лишь, что есть некоторые избранные предметы, это маятники и шары, для которых есть такое свойство, как абсолютный покой. Маятник и шар могут находиться в состоянии абсолютного покоя. В этом есть что-то мистическое, какое-то вот избранничество. А вот люди, могут ли люди в своих жизнях обрести покой? Пусть даже не абсолютный, но какой-то более или менее основательный. Мы сейчас попытаемся на этот вопрос ответить. Для чего? Давайте прочитаем вставшие вот эти слова из Евангелия от Матфея, 11 глава, стихи с 25 по 30. В то время, продолжая речь, Иисус сказал: «Славлю Тебя, Отче, Господа неба и земли, что Ты утаил сие от мудрых и разумных и открыл то младенца. Ей, Отче, ибо таково было Твое благоволение. Все предано мне Отцом моим, и никто не знает Сына, кроме Отца, и Отца не знает никто, кроме Сына, и кому Сын хочет открыть. Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим, ибо иго мое благо, и бремя мое легко». Дорогой Господь, наш Небесный Отец, наш Спаситель, Творец земли и неба, Творец того, что видимо и что нет. Господи, мы приходим к Тебе, как Твои дети, как Твоя Церковь, и молим Тебя, Господь, о том, чтобы Ты через Твое Слово, через Духа Своего Святого показал нам, что значит Тебя знать и что значит, Господи, обрести покой, даруемый Тобой. Святое имя Христово, мы молим Тебя об этом. Аминь. Пожалуйста, садитесь. Стивен Лекок, канадский писатель-юморист начала прошлого века, открыл еще один вопрос, на который практически никто не готов дать отрицательный ответ. Вопрос такого свойства. Есть ли у вас чувство юмора? Безусловно, все ответят, что есть, да, и много, и хорошего. Но, вероятно, это не совсем так, потому что не случайно ведь кинематографисты, да и, в общем, литераторы, озаботились тем, чтобы помочь читателю или зрителю смеяться в нужных местах. Если мы берем кинематографию, то этот вопрос решен предельно просто. Во всех комедийных сериалах, где юмора, как известно, очень много, настолько, что можно запутаться, перед началом смешного сюжета за несколько миллисекунд пускается закадровый смех, и благодарный зритель повсеместно смеется в специально отведенного для этого местах. С литературой до недавнего времени было немножко сложнее, но Владимир Владимирович нашел выход. Я имею в виду Владимира Владимировича Набокова. Владимир Владимирович Набоков предложил в тех местах, где не совсем очевидно, надо ли смеяться читателю или нет, ставить вот такой значок, скобочку. Таким образом родилась вот вся вот эта каббалистическая клинопись из скобочек, кавычек, запятых и так далее, которой так богата наша сегодняшняя виртуальная переписка. Кстати, если вот у нас все будет развиваться именно в таком ключе, вот вся эта смайликография, то, по всей вероятности, в ближайшее время уроки русского языка будут включать в себя тему суффиксы «оньк», «еньк» и правила написания грустных смайликов. Во времена Евангелия ни грустных смайликов, ни кавычек не было. И орфографик как таковой не было. И я дерзну предположить, что если бы Евангелие писалось сейчас, то вот после вот этих слов, вернее, вот эти слова «мудрые», «разумные» и «младенцы», там были бы кавычки. Дело в том, что Христос, по всей вероятности, говорит с определенной долей грустной иронии в отношении этих людей. А Христос не был бездушной проповедческой машиной. Ему, так же, как и любому человеку, были свойственны эмоции. Я, наверное, могу привести, ну, по крайней мере, вот два эпизода, в которых я относительно уверен, в том числе вот в Евангелии от Матфея они присутствуют, где Христос, скорее всего, улыбается. И, по всей вероятности, Он улыбается и здесь, но эта улыбка немного грустная. Не был наш Господь бесчувственной проповедческой машиной, и Его речь не была речью, механистической речью Яндекс-навигатора, предупреждающего об уходе с праведного маршрута. В Его словах, обращенных по отношению к этим людям, мудрым и разумным, сквозит грустная ирония, потому что этих людей искренне жаль. И Христос печалится об этом. И эти люди, вы понимаете, они не являются мудрыми с точки зрения Писания. Христос не противоречил Писанию нигде. И в Ветхом Завете мы находим очень много примеров тому, сколь в глазах Бога мудрость ценна. Обратите внимание, вот несколько цитат, несколько стихов из притч. «Человек, который снискал мудрость, называется блаженным. Приобретай мудрость, приобретай разум. Главная мудрость, приобретай ее. Мудрость лучше жемчуга, и ничто из желаемого не сравнится с нею. Уже упомянутый Михаил Васильевич Ломоносов говорил о правде, она же мудрость, как о нечто сопряженном с верой. Правда и вера есть две родные сестры, дочери одного Всевышнего Родителя, никогда между собою не могущие прийти в распрю. Разве кто из некоторого тщеславия и показания своего мудрствования на них вражду всклепнет? Какой потрясающий штиль. Христос не говорит здесь о каких-то людях, которые обладают просто обилием знаний, которые просто люди от природы умные. Нет, это люди, о которых в послании к римлянам апостол Павел говорит, что эти люди не прославили Бога, не возблагодарили, но в своих мудрствованиях они осуетились, и их несмысленное сердце омрачилось. Называя себя мудрыми, они обезумели. Кто это могли быть? Ну, прежде всего, книжники и фарисеи, современные Христу, считающие себя столпами истины. Но это также современные нам различного рода многомудрые люди, к христианству относящиеся, ну, в лучшем случае, несколько недоверчиво и иронично, в лучшем случае, говорящие о Боге, ну, вы знаете, я, наверное, вот подозреваю, что вот что-то вот там, какое-нибудь биоэнергационное поле существует. Они видят в христианстве, опять же, в лучшем случае, некую красивую часть философического словаря, а Бога считают, ну, это трансцендентное, персонально-онтологически ипостазированное добро. Но признать его Господом-Творцом, признать его Спасителем, признать его тем, с кем можно общаться, они не могут. И в вере в Бога они видят, ну, что-то, может быть, архаическое, может быть, отчасти что-то забавное, но явно им чуждое. И это не обязательно атеиствующие демагоги с кандидатской степенью. Нет, это могут быть просто люди, которые в силу своей популярности известны. Это люди, которые являются нынешними властителями умов, постов и лайков. Люди, которые говорят о христианстве далеко как нехорошие вещи, и порой очень грустно становится от того, что они вообще говорят. Вы знаете, выслушивать рассуждения вот какого-то популярного трехаккордного певца о том, что верить не надо, а надо жить в свое удовольствие, ну, честно говоря, просто даже не очень приятно. И вот парадоксом многочисленных современных интервью является то, что было подмечено практически 100 лет назад Германом Гессе. В своей книге «Игра в бисер» он сказал, что мы увлечены интервью с известными людьми на злободневные темы. Например, популярным трехаккордным актерам, спортсменам неизвестных видов спорта задают вопрос о преимуществах или недостатках холостого образа жизни, о причинах финансовых кризисов и так далее. И единственным важным при этом полагается сочетание громкого имени и актуальности темы. И вот, увы, 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 эти люди говорят о очень небожеских, очень нехристианских вещах. Они считают себя мудрыми, но мы читаем в Писании, что эти люди, они обезумели. Никакой там мудрости нет. Они помрачены в разуме, потому что они отчуждены от Божьей жизни. Об этом пишет апостол Павел в послании к Ефесянам. И причина является не то, что Господь их отринул. Причина не в том, что Господь каким-то образом их презрел. Нет, это ожесточение их сердец. Они презирают его устав, его завет, который он заключил с отцами их, и откровение его, какими он, обратите внимание, предостерегал их. Но они пошли вслед суеты и осуетились. Не надо думать, что Господь этих людей не любит. Наш Господь, Спаситель, есть Бог любящий и есть Бог милосердный. Он любит этих людей так же, как Он любит нас с вами, и Он их не отринул. Это они отринули Его. Вы знаете, помимо того, что вот Господь действительно любит всех людей, Его еще одной очень характерной чертой является чувство такта. Ведь Он никогда не навязывается. Христос никогда не навязывается, и если человек отвергает Его, то Христова истина, истина, позволяющая человеку спастись от вечной погибели, она отдается тем, кто вот в нашем отрывке называется младенцами. Опять же, там присутствуют кавычки. И расшифровывая их, мы видим не интеллектуальных карликов. Нет, мы видим просто людей, которые способны доверять Богу. Они способны доверять Богу не по причине какой-то своей наивности или доверчивости, или, опять же, ограниченности ума. Они способны доверять Богу чистотою своего сердца, подобно тому, которое есть у ребенка. Одной из очень приятных детских черт, помимо возраста, является их способность доверять, является их искренняя, подкупающая способность доверять родителям. Вы видели когда-нибудь вот путешествующих детей, которые, путешествуя с родителями, были бы взволнованы на предмет того, а доедем ли, а доберемся ли, а вовремя все, самолет, поезд и так далее? Никогда. Да, дети в поездках могут быть шумны, назойливы, но они никогда не волнуются касательно того, как поездка будет происходить. Они никогда не волнуются касательно того, достигнут ли они и как они достигнут конечного пункта путешествия. Они полностью доверяют это родителям, зная, что те в своей любви, в своей опытности, в своей заботе сделают все, чтобы эта поездка прошла благополучно. И вот так же мы должны доверять Богу, и мы читаем об этом, мы читали об этом в Евангелии от Матфея в 5 главе, мы будем читать об этом в Евангелии от Матфея в 18 главе. Это слова Христа и там, и там. Христос призывает нас быть как дети, но не с точки зрения умаления до их интеллектуального уровня. Нет, Он призывает нас обретать такую же чистоту сердец, которая есть у детей по отношению к своим любящим их родителям. Христос называет это блаженство, блаженство чистого сердца. Люди, которые обладают этим сердцем, они способны увидеть Бога. И здесь позвольте просто подытожить вот нашу первую небольшую часть. Христос не отвергает мудрость, Он не отвергает интеллект, но интеллектуальную гордыню. Домом Евангелия является не ум, но сердце. И закрывают путь к Христовой истине отнюдь не какие-то знания, но гордыня и суета, поселяющаяся в человеческом сердце. Человек может быть мудр, как Соломон, но если он не способен свое сердце распахнуть навстречу Христу со всей чистотой и со всем доверием, то он будет закрыт от истины спасения, от Христовой истины. Он не обретет ее, пока он не распахнет свое сердце. И он не обретет в том числе очень много иных благословлений, даруемых через веру, в том числе он не обретет покой. Как обрести настоящий покой? Это будет вторая небольшая часть, над которой мы сегодня поразмышляем. И давайте мы снова вернемся к нашему отрывку, к его основной части, и посмотрим на первое предложение, которое вы здесь видите на экране. Обратите внимание на то, что Христос делает очень важное заявление. «Все предано мне Отцом моим, и никто не знает Сына, кроме Отца, и Отца не знает никто, кроме Сына, и кому Сын хочет открыть». Христос здесь заявляет о своем равновеличии с Богом. Христос заявляет здесь, что Он Господь, Его сыновство, Его взаимоотношения с Господом уникальны, и власть Его безгранична. Фактически мы здесь видим то, что пророчество, реченное в книге пророка Даниила, сбывается. Смотрите, ему дана власть, слава и царство, чтобы все народы, племена и языки служили ему, его владычество, владычество вечное, которое не придет, и царство его не разрушится. Христос заявляет о себе как об абсолютном царе, которому принадлежит абсолютное владычество. И вот еще что, на что следует обратить внимание. Вот эти слова Христа. «Отца не знает никто, кроме Сына, и кому хочет Христос открыть». Они очень созвучны той путеводной звезде христианства, которая есть в Евангелии от Иоанна. Вот этот знаменитый стих: «Я есть путь и истина и жизнь, и никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Так никто не приходит к Богу, никто не приходит Отцу, кроме тех, кому Сын хочет открыть. Только Христос есть путь и истина, и жизнь. Спасение через Христа. Есть такой кинематографический жанр – вестерн. Это приключения на Диком Западе. Я недавно прочитал, что если приключения происходят на таком же Востоке, то надо употреблять слово, термин «истерн». И культовый фильм «Белое солнце пустыни» – яркий тому пример. Продолжая этот киноряд, я предполагаю, что в том случае, если географией приключений являются северные просторы, то мы должны употреблять термин «нордерн». Так вот, в жанре нордерна был в 70-е, если не ошибаюсь, годы снят фильм «Земля Санникова». Это «Приключения на севере». А фильм неплохой, но, наверное, немножко подзабытый, что неудивительно. Сейчас, в общем-то, другая динамика приветствуется на экранах. Но есть в этом фильме песни, которую частенько крутят по радио. «Из страха быть отлученным от церкви я не буду ее напевать». Просто зачту вот наиболее такую известную строчку оттуда. «Вечный покой сердце вряд ли обрадует». Вечный покой, как-то, в общем-то, само собой разумеется, для седых пирамид. Итак, «Вечный покой сердце вряд ли обрадует». Позвольте сказать, а вот и нет. А вот и нет. Обретение вечного покоя, вообще погоня за покоем – это давнишний спорт всего человечества. И покой представляется своего рода неким венцом, который возлагается в случае успешно совершенной жизни, скорее всего, в ее конце, но крайне желательно, чтобы этот венец был, ну, по возможности, получен поскорее, а вот конец на несколько десятков десятилетий хотелось бы отсрочить. Мы все так или иначе сталкиваемся вот с этим беспокойством о покое. Я сейчас попробую такой импровизированный монолог сделать, а вы мне скажете, вы слышали, может быть, его от кого-то, в том числе от самих себя. Я не коплю деньги. Вообще я деньги не очень люблю, ну, не коплю, но накапливаю. Накапливаю их для того, чтобы в какой-то момент обрести некий уровень достатка, скобочка открылась, квартира, машина, дача, что-нибудь там еще закрылось, для того, чтобы чувствовать себя в полной финансовой, покойной безопасности. И вот тогда, когда этот покой будет мной достигнут, я начну благодатно жить. Ну, согласитесь, наверное, что-то подобное вы слышали. Тогда вопрос еще второй. А вы знаете людей, которым это удалось? Удалось не с точки зрения заработка денег, не с точки зрения их накопления, даже не с точки зрения вот обретения, ну, знаете, такого плюшевого уюта с чашкой чая, может быть, на хорошо обставленной даче, может быть, не с точки зрения вот обретения хорошего, качественного, заслуженного, продолжительного отдыха, но вот именно с точки зрения покоя, всеобъемлющего, полнокровного, полноценного. Вы знаете такие примеры? Вот, честно говоря, я не знаю. Вообще вот вся история человечества, вот основным таким видом спорта, основным времяпрепровождением очень многих людей является вот эта попытка обрести покой. Причем это не обязательно идет путем каким-то финансовым. То есть это не обязательно заработать определенную сумму денег, хотя это очень популярный способ. Не менее популярный способ – религиозность. Подчеркиваю, религиозность – не вера, религиозность, исполнение обрядов – что-то вообще на уровне шаманизма. Третий способ также популярный и очень разнообразный в своем многообразии – уход от реальности. Самыми различными способами приглушения чувствительности к окружающему, боли, греху, сомнениям. Это может быть и столь популярный в нашей стране и алкоголь, это может быть и любой другой фетиш, йога, медитация, все что угодно. Первые люди на земле, Адам и Ева, жили в абсолютном покое, в благодатном покое, находясь с Богом. После того, как произошло грехопадение, мы видим первый пример беспокойства о покое. Адам обнаруживает на себе одноименный костюм и спешит одеться. И с тех пор история человечества развивается именно по такому сценарию. Это сценарий историй, попыток обретения покоя, и это никому не удается. На практике, ну, во всяком случае, я не знаю ни одного случая, когда человек мог бы самостоятельно покой обрести. И несмотря на это, я допускаю, что, может быть, мне скажут, ну вот в начале нашей беседы был показан шарик, идеальный шарик, находящийся в идеальном состоянии абсолютного покоя. Да, мы понимаем, что это на практике не так. Шар может быть немножко приплюснутый, с какими-то там небольшими выбоинами, да и покой тоже относителен, там вибрации, резонанс и так далее. Но это не отвергает теории о возможности нахождения идеального шара в состоянии идеального покоя. И такая теория есть. В отношении людей, в отношении человека такая теория есть. Я уверен, что ее знают все. Это достаточно большая часть самой популярной книги в нашей стране. Я сейчас приведу цитату из этой книги, и вы мне без труда скажете, откуда это. «Он не заслужил света, он заслужил покой». Откуда? Браво! Мастер и Маргарита. «Он не заслужил света, он заслужил покой», — печальным голосом проговорил Левий. Действительно, замечательная книга, замечательный автор, очень ярко написанная глава, посвященная покою, настолько ярко, что для многих поколений советской и российской интеллигенции это переживается как символ скудных эсхатологических надежд. Вот он, покой, смотрите. Кому-то, пусть даже на страницах книги, это удалось. Поверьте, что это не так. Поверьте, что это не так, и Булгаков знал, что он пишет. «Мастер и Маргарита» – это не просто книга о забавных похождениях харизматичной нечистой силы в Москве. Это книга, напоминающая ребус, и ее точное прочтение требует очень большой подготовки как религиоведческой, так и контекстной. Желательно наизусть знать Фауста Гёте и близко к тексту Фауста Марло. Это все равно, что чистить луковицу. Я прошу прощения за такое сравнение. За каждым слоем появляется новый слой. Так вот, Булгаков не описывает здесь покой. Это не покой, а наказание тупиком. Это не тишина, а кладбищенское молчание. Это не отдохновение, а тюрьма. Давайте вот просто несколько примеров я приведу. Посмотрите вот на эту цитату. Левий Матфей, наш, кстати, евангелист, автор Евангелия от Матфея. Он не заслужил света, он заслужил покой. Печальным голосом проговорил Левий. Если евангелист знал о том, какая участь уготована одному из главных героев, то почему он печалится о ней? Во-вторых, Михаил Афанасьевич Булгаков был необычайно религиозно образованным человеком. Я усомнюсь в том, был ли он верующим. По всей вероятности, к сожалению, нет. Но он был очень подкованным, очень образованным в плане религиоведческим. Оба его деда по материнской линии, по отцовской, были священниками. Его отец, обратите внимание, пожалуйста, на это, его отец был профессором Киевской духовной академии. Булгаков превосходно знал о том, кто есть свет. Мы читаем об этом в Евангелии от Иоанна. Христос говорит к народу: «Я – свет миру, кто последует за мной, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни». Булгаков понимает, что мастер теряет. Он понимает, что никакой покой не может быть сравним со светом, который даруется из рук Христа, который является Господом, который является Христом. И тем более, вспомните, из чьих рук мастер получает покой. Он получает покой из рук Воланда, из рук сатаны. В том же Евангелии от Иоанна мы читаем характеристику, очень краткую и очень емкую этого персонажа. Он лжец и отец лжи. Любой дар, даруемый из рук лжеца и убийцы, априорно дискредитирован и не может принести удовольствия. Затем, в самом тексте книги «Мастер и Маргарита» мы читаем, но это во второй части романа, когда мастер говорит о том, вот о своих мытарствах. Это не битвы с критиком Латунским, это его жизнь вот в этой маленькой каморке, когда он говорит, что стоило мне погасить свет, как через щели в мою маленькую каморку, даже при закрытом окне, мне казалось, что проникает какой-то спрут с очень длинными и холодными щупальцами. Мне казалось, что тьма накроет меня, и я захлебнусь в ней. Вот оно, беспросветное состояние. Вот оно состояние, когда человек лишен света. И, наконец, даже если мы вот почитаем, если я не ошибаюсь, это вот где-то 29, 30, 31 глава романа, уже под конец, где идет вот описание этакого вот как бы покойного начала для будущей бесконечной жизни для мастера и Маргариты. Это очень странный покой, если не сказать жуткий. Какие-то скалы, какой-то домик. Маргарита, женщина, которая добровольно изменила своему мужу и добровольно стала ведьмой. Ну, конечно, на вкус и цвет, как говорится, но, вы знаете, вот с такой проводить вечность, Надо много раз подумать. А вечно зеленый сад, окружающий домик, в котором будет жить мастер, вечно зеленый сад, никогда не плодоносящий, так же, как мастер, так же, как и Маргарита, они бесплодны. Сад, который всегда в цвету, но он никогда не родит плода. Когда цветут сады? В мае. Когда мастер оказывается в психбольнице, когда он фактически сходит с ума? В мае. Когда он встречает сатану? В мае. Когда его убивает Азазела? В мае. И вечный май, покой нам только снится. Все вот эти кошмары из его жизни, они будут присутствовать при нем вечно. Этот покой не пожелаешь и врагу. И это не покой, а наказание вечным, длящимся кошмаром. Покой мастер не обретает, и никто не может покой обрести, если пытается это сделать самостоятельно. Не в качестве дара, даруемого кем-то, пусть очень даже сильным извне, не в качестве какого-то самодеятельного, самостоятельного изобретения. Покой обрести невозможно без Христа. Только Господь Иисус Христос, в Которого, если вы веруете, только Он может подарить истинный, неприходящий, действительно вечный, полной благодати покой. Христос есть путь и истинной жизни, веруя в Которого мы обретаем жизнь вечную, и веруя в Которого мы обретаем покой. И в нашем отрывке Христос говорит о том, как этот покой уже в жизни здесь можно обрести. Да, он единственный путь, но здесь Христос предлагает нам сделать три шага, подняться на три ступени. И я хочу сразу сказать, что это не какая-то инициация, это не посвящение, это просто, если угодно, дорожная карта. И вспоминаем наш отрывок, и в нем мы фактически видим три призыва, три ступени, три главных шага, которые нам надо сделать. Первое. Христос говорит: «Придите ко мне, придите ко мне все труждающиеся и обремененные, придите ко мне все обеспокоенные, и я успокою вас». Вот это самый важный шаг, потому что прийти ко Христу – это значит поверить в Него. Это тот шаг, на котором обретается спасение. Шаг второй. Научитесь у Христа. Научитесь от Меня. Найдете покой душам вашим. Что здесь имеется в виду? Мы все учились понемногу, мы все сейчас или в прошлом студенты, и, наверное, вы знаете вот таких студентов, которые приходят в вуз, приходят в университет, но они не учатся. Я, признаться, какое-то время назад часто такого студента видел в зеркале. Они студенты, у них есть студенческие билеты, но они вот просто приходят, иногда приходят на лекции, иногда приходят на семинары. К сожалению, именно так себя ведут многие христиане. Иногда приходят в церковь, иногда это в виде, ну, действительно такого большого одолжения на дискуссионную группу, достаточно регулярно, раза в два в год где-нибудь. Но они не растут духовно, они не учатся Христу, их духовный рост лишен благодатной подпитки, и эти люди не обретают покой. Более того, до определенной степени они подвергают свою духовную жизнь и свой духовный рост риску. Христу надо учиться, для этого надо ходить в церковь, для этого надо быть присоединенным на регулярной основе в дискуссионной группе. И в-третьих, и тут мы переходим на третью ступень, надо Христу служить. Христос призывает взять свое, призывает взять Его иго. Иго мое благо, и бремя мое легко. Христос призывает служить. Христос призывает делать Божью работу вместе с Ним. И, конечно же, иногда это действительно может показаться непростым занятием, иногда это может показаться достаточно сложным и порой, ну, в некоторых случаях, даже некоторые служения могут быть физически выматывающими, но они основаны на Божьей любви, и поэтому, как бы физически, может быть, не было то или иное служение, оно всегда пропитано благодатью, и поэтому оно всегда будет являться игом благим, бременем легким. Итак, посмотрите, для того, чтобы обрести покой, надо поверить во Христа, прийти к Нему, надо учиться у Христа и надо Ему служить. И главное, не надо пытаться это делать самостоятельно, с использованием каких-то своих методик, подходов, мнений. Надо доверять Богу, надо молиться и просить Его своим Святым Духом помочь нам возрастать и служить Ему. Помнить о том, что все, что есть, каждый наш шаг, каждый наш вздох, каждый наш день, все, что есть, все это находится в прямой и полновластной зависимости от Бога. В начале нашей беседы мы упоминали Андрея Тимофеевича Болотова, который оставил очень интересное литературное наследие. Оно весьма и весьма религиозно. И в том числе там есть вот такая фраза. «Я и прежде говорил, и теперь говорю, что все зависит от Бога, все по воле Его. Мы же ничем себе помочь не можем, как, кроме как твердым и несомненным упованием на Него». Давайте уповать на Бога, давайте, придя к Нему, учиться у Него, и давайте Ему служить. Я предлагаю нашу сегодняшнюю беседу завершить в молитве. Дорогой, чудный и светлый Господь, мы благодарим Тебя, Боже, за все то, что Ты для нас сделал. Мы прежде всего, Господь, благодарим Тебя за то, что через веру в Иисуса Христа мы можем иметь спасение. И через эту веру мы можем обрести такое удивительное, только Тобой даруемое благо, как жизненный покой. Господи, дай нам помнить о том, что Ты наш Небесный Отец и Господь Спаситель. Дай нам следовать за Тобой в беспокойстве, в сомнениях, в тревогах, в печалях. Господи, дай обращать нам молитвы к Тебе и помнить, Господи, о том, что бремя Твое благо, а иго легко. Во имя Христа, Господь. Аминь.